В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 10 февраля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. В Ставропольском крае продолжается спецоперация в селе Тукуй-Мектеп, где милиционеры блокировали группу боевиков. Владимир Путин собирается пригласить в Москву представителей ХАМАС. В итальянском Турине сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. В Ставропольском крае в ходе спецоперации в селе Тукуй-Мектеп Нефтекумского района погибли 3 сотрудника силовых структур, 2 милиционера ранены, еще один считается пропавшим без вести. Накануне днем в селе, расположенном недалеко от административной границы с Дагестаном, была блокирована группа боевиков численностью до 8 человек. По данным краевого ГУВД, боевики периодически ведут стрельбу. В район проведения спецоперации стянуты дополнительные сводные отряды сотрудников милиции. В Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева гособвинение в лице заместителя генпрокурора России Николая Шепеля потребовало для подсудимого смертной казни. По версии следствия, Кулаев единственный оставшийся в живых участник нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года. Доказательств его вины, по словам Шепеля, достаточно. В результате теракта в Беслане погиб 331 человек, большинство из них – дети. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Власти Грузии заявляли, что депортируют офицеров, так как у них отсутствуют визы и паспорта. Вот как прокомментировал ситуацию командующий миротворческими силами в зоне конфликта Марат Кулахметов.
У всего миротворческого контингента Российской Федерации нет виз. Действуют 1000 договоренностей, в соответствии с которым мы здесь функционируем. Это в последнее время грузинская сторона стала искусственно создавать данную проблему.
Командование миротворческих сил и власти Южной Осетии утверждают также, что Грузия незаконно ввела в зону конфликта около 250 полицейских и военных. Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава на это заявил.
Есть только голословные заявления на эту тему. Если они там были, то это же не 250 комаров. 250 комаров невозможно скрыть. А 250 человек, как можно скрыть, и 10 КАМАЗов.
Сказал Георгий Хаиндрава.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Об этом накануне сообщил президент США Джордж Буш. По его словам, Аль-Каида собиралась организовать в 2002 году в Лос-Анджелесе такой же теракт, как в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Смертник должен был захватить самолет и направить его на небоскреб. Однако в начале 2002 года заговор удалось раскрыть. Разработчик операции был арестован в одной из стран Юго-Восточной Азии. США просят Россию разъяснить свою позицию в связи с объявленным президентом Владимиром Путиным намерением пригласить в Москву на переговоры лидеров группировки ХАМАС. Путин объявил об этом во время визита в Мадрид. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил, что Россия обязана оказать нажим на ХАМАС тем, чтобы она отказалась от насилия и признала право Израиля на существование.
ХАМАСу следует принять несколько важных решений. Они обязаны признать государство Израиль, отказаться от применения террора и следовать всем международным обязательствам и документам, под которыми стоит подпись палестинской автономии. Мы ожидаем от России, что в качестве члена квартета она предъявит ХАМАСу все эти требования.
Сказал Шон Маккормак. В прошлом месяце ХАМАС победила на парламентских выборах в палестинской автономии. В секторе Газа похищен египетский дипломат. Военный атташе дипломатической миссии Египта был схвачен по дороге на работу группой вооруженных людей в масках. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас приказал силам безопасности немедленно принять меры к освобождению дипломата и аресту похитителей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко после парламентских выборов будет инициировать референдум по новой конституции. Об этом он заявил в четверг, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием к депутатам. С подробностями из Киева Владимир Ивахненко.
В своей часовой речи Виктор Ющенко проанализировал экономическую и политическую ситуацию в стране. Украинский лидер пообещал, что до парламентских выборов, намеченных на конец марта, не будет предпринимать никаких действий по отмене конституционной реформы. Она стартовала стартовала на Украине 1 января и призвана ограничить власть президента за счет расширения полномочий Верховной Рады. По словам главы государства, эта реформа должна быть более масштабной и касаться не только центральных, но и региональных органов власти.
На мой взгляд, эти изменения
По моему мнению, эти изменения не могут называться полноценной политической или конституционной реформой, в которой сегодня реально нуждается наше общество. Ющенко убежден, что перераспределение полномочий только в треугольнике президент-парламент-правительство угрожает власти перманентными кризисами. Поэтому президент считает целесообразным разработать новую конституцию и вынести ее на всеукраинский референдум. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил о намерении реформировать правоохранительные структуры страны. Выступая на заседании Совета безопасности Киргизии, Бакиев сказал:
«Я думаю, что сейчас пришло время кардинального оздоровления и реорганизации всех звеньев системы правопорядка, от милиции до судов».
По словам президента, он готов подписать указ о создании специального ведомства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. На днях Бакиев уволил двух высокопоставленных сотрудников киргизских спецслужб. В итальянском городе Турин сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более 2500 спортсменов, которые разыграют медали в 15 видах спорта. По мнению президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, отечественная сборная может выиграть порядка 25 медалей. Традиционно сильно россияне выступают в трех видах – лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании. Напомним главные новости. В Ставропольском крае продолжается спецоперация в селе Тукумекте, где милиционеры блокировали группу боевиков. Владимир Путин намерен пригласить в Москву представителей ХАМАС. В итальянском Турине сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
А морозы отступают с европейской территории России. Холодный антициклон уходит в Казахстан, а к центральным областям с запада и юга приблизятся атмосферные фронты. Большого тепла они не принесут, но погоду изменят. В центральных областях солнце будет еще один день, а затем набегут облака и закружит снег, особенно в воскресенье. В Москве сегодня и в субботу днем -13, -15, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. В воскресенье ночью -18, -20, днем снег, -12, -14, ветер восточный 4-9 метров в секунду.
8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дело Нурпаши Кулаева. Берлинале, кинофестиваль в Германии. Олимпийские игры в Турине.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям, звучит так. Почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские?
Я напомню номера пейлинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева. В четверг во Владикавказе заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертного приговора. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Вторые сутки женщины из комитета «Голос Беслана» продолжают акцию протеста. Объявить голодовку 7 человек из этой организации решили после вчерашнего заседания в Верховном суде по делу Нурпаши Кулаева. Напомню, что председательствующий на процессе Тамерлан Агузаров отклонил ходатайство о вызове в суд экс-президента Ингушетии Руслана Аушева. Одна из потерпевших сообщила, что лично связывалась с бывшим руководителем республики, и тот пообещал прийти в суд для дачи свидетельских показаний. 2 сентября 2004 года Руслан Аушев входил в захваченную школу. Как рассказывают очевидцы, через него были переданы требования террористов и условия освобождения заложников. Из школы Руслан Аушев вывел 26 человек. женщин и грудных детей. Однако судья решил, что показания экс-главы Ингушетии не могут повлиять на вынесение приговора Нурпаши Кулаеву и объявил прения. С обвинительной речью выступил заместитель генерального прокурора на Северном Кавказе Николай Шепель. На процессе он возглавляет гособвинение. Николай Шепель считает, что Нурпаши Кулаев виновен по всем 8 статьям, предъявляемых ему обвинений, в том числе по таким тяжким, как бандитизм, терроризм, захват заложников и убийство. Николай Шепель потребовал для Кулаева исключительную меру наказания – смертную казнь. Большинство пострадавших поддержали прокурора. Председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева заявила, цитирую, «Мы согласны с обвинительным заключением, но будем требовать наказания для всех виновных, в том числе и ответственных лиц». Конец цитаты. Элла Кисаева, лидер организации «Голос Беслана», считает, что выносить приговор Нурпаши Кулаеву без допроса всех свидетелей, имеющих отношение к теракту, преждевременно. В знак протеста женщины из этой организации объявили бессрочную голодовку. В интервью журналистам Элла Кисаева сказала, что она не считает объективным расследование, проводимое Генпрокуратурой. «Мы требуем международного расследования. Мы требуем привлечь независимых военных экспертов, возможно, зарубежных. У нас есть основания не доверять также и судебным заключениям», заявила Элла Кисаева, член организации «Голос Беслана». Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Московское время 8:11. Продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Здравствуйте. В среду в госпитале Бурденко Андрею Сучеву, потерявшему в результате издевательств старослужащих обе ноги, была сделана операция на левой почке. И хотя она прошла успешно, состояние пациента остается тяжелым. Между тем, по всей России продолжают вскрываться новые факты издевательств над солдатами. Причем большинство новых инцидентов произошло еще в прошлом году. Эта тема остается одной из главных на страницах российской печати. По официальной статистике, которую приводят новые известия, в 2005 году было зафиксировано 20 390 преступлений, связанных с неуставными отношениями в армии. При этом, по словам правозащитников, в реальности их было гораздо больше, просто о них никому не докладывали. Как заявил новым известиям член Комитета по обороне Госдумы Андрей Головатюк, 2005 год стал абсолютным рекордсменом по уровню преступности в армии за всю историю существования государства. По данным Генеральной прокуратуры, такого количества преступлений не было ни в царской, ни в советской, ни в российской армиях. При этом советская армия была в несколько раз больше, чем сейчас, подчеркивает издание. Но самое печальное, что отмечается рост правонарушений не только в солдатской среде, но в первую очередь среди офицеров, а это настораживает. Ситуация сложилась очень непростая, необходимо срочно что-то предпринимать, чтобы исправить столь негативное положение, подчеркнул Головатюк. Провал новых подходов в воспитательной работе с личным составом специалисты связывают в первую очередь с недостаточным опытом молодых офицеров и их нежеланием должным образом выполнять свои обязанности. И как сообщает Время новостей, вчера стало известно еще об одном избиении солдата-срочника, организаторами которого стали офицеры. По данным информагентств, 7 февраля в военной части близ поселка Новоалександровка под Уфой был жестоко избит солдат срочной службы из Дагестана, прослуживший 6 месяцев. По свидетельству очевидцев, побои наносили представители офицерского состава военной части, которые устроили бои без правил. 8 февраля солдат попал в больницу Уфы, где был прооперирован. Вчера он все еще находился в реанимации в критическом состоянии. К другим темам. В общественной палате борьба с фашизмом идет полным ходом. Как стало известно газете, скоро при палате появится новый орган, призванный блюсти поведение политиков, общественных деятелей и представителей СМИ на предмет ксенофобии. На совещании решили создать в рамках комиссии 3 рабочие группы по вопросам национальностей, по вопросам свободы совести, а также противодействию ксенофобии и экстремизму. Комиссия также будет заниматься вопросами, связанными с миграцией, противодействием миграционным рискам и конфликтами между мигрантами и коренным населением страны. А ты, как заявил газете председатель комиссии палаты по вопросам толерантности и свободы совести Валерий Тишков, от их комиссии будет предложение создать комитет или совет постоянного мониторинга общественно-политической среды с целью недопущения ксенофобии. Таким образом, борьба с неофашизмом выходит на новый государственный уровень, делают вывод в газете. А «Коммерсант» сегодня пишет о рекордных показателях по объему поставок иностранным государствам российского вооружения и военной техники. Об этом объявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев. По его словам, в 2005 году Россия поставила оружие на более чем 6 миллиардов долларов. Дмитриев, правда, не стал уточнять, благодаря какому из предприятий России удалось достичь таких рекордных показателей продаж. Однако высокопоставленный источник службе сообщил коммерсанту, что это стало возможным благодаря долгосрочному выполнению контрактов с предприятиями ОПК по поставке иностранным заказчикам военно-морской техники. Как вчера удалось выяснить коммерсанту, в этом случае речь может идти о поставках ВМС Китая 8-й подлодки проекта 636, ее стоимость составила 225 миллионов долларов, а ВМС Индии за 600 миллионов досталась многоцелевая атомная подлодка проекта 971. Через полчаса мы продолжим читать газеты и уже поговорим о главной теме – Олимпиаде.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который в 2002 году планировала Аль-Каида. Об этом сообщил президент США Джордж Буш. В секторе Газа похищен военный атташе Египта. На севере Пакистана смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 32 человека, более 50 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра по московскому времени программа «Час пресса» обсуждает, что россиянам нужно для счастья и чего они больше всего боятся по результатам опубликованных в российской прессе социологических опросов. Гостями в студии будут независимый журналист Светлана Гаврилина, старший научный сотрудник социологического института РАН и корреспондент информационного агентства Bloomberg News Джон Варолли. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наш коллега Олег Винокуров. Олег, еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро.
Интересно, что же ждет нас в этом выпуске?
Ну, по сравнению с предыдущими выпусками, вот что у меня есть новое. Завершился очередной день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Из 7 встреч, включенных в программу четверга, 3 завершились с одинаковым счетом 3-2, причем во всех победили гости. В двух случаях при этом успех был достигнут в овертайме. Шайба Алексея Ковалева принесла Монреалю победу над Баффало, а Нью-Джерси выиграл у Бостона. В основное время Детройт взял верх над Нэшвиллом. Это все было со счетом 3-2. В двух матчах гости добились успеха за счетом 2-1. Атланта победила Оттаву, а Колорадо – Миннесоту. Кроме того, Даллас тоже в гостях нанес крупное поражение Финиксу 5-1. Таким образом, лишь одна встреча дня принесла успех хозяевам льда. Тампа Бэй взяла верх над Каролиной 5-3. Ну, а остальные новости, это уже новости вчерашнего дня. В Израиле завершился Кубок Первого канала по футболу, международный российско-украинский такой турнир. Последний матч в программе был, это матч ЦСКА с киевским «Динамо», здесь ничья 1-1. И итоговое положение таково: у «Шахтера» 6 очков, у «Донецкого», у киевского «Динамо» 2, и у московских клубов «Спартак» и ЦСКА по 1. О теннисе. Продолжается женский турнир в Париже. Там вчера в рамках второго круга 3 россиянки играли, 2 из них вышли в следующий раунд, то есть в четвертьфинал. Это Надежда Петрова, она победила Анну Смашнову из Израиля 6-4, 6-1, и Елена Дементьева, она выиграла у француженки Натали Дыши 7-6, 6-4. А в еще одном российско-французском поединке Вера Душевина уступила первой ракетке турнира Амели Морисмо 2-6, 2-6. Что касается мужчин, то у них турниров регулярного сезона ATP на этой неделе нет, ибо сегодня начинаются матчи первого раунда Кубка Дэвиса. Сборная России играет в Амстердаме, соперники россиян, понятное дело, голландцы, и вот жеребьевка тут прошла, которая определила, что сегодня программу этого матча открывают Рамон Слютер и Дмитрий Турсунов, вслед за ними на корт выйдут Мелле Ван Хемерден и Николай Давыденко. Завтра, естественно, парная встреча Слютер с Джоном Ван Лоттумом будет играть, а Давыденко с Игорем Андреевым, ну и в воскресенье, понятно, обратные одиночные поединки. Ну вот основные события таковы спортивные, если, конечно, не считать открывающейся сегодня Олимпиады.
Которая главная тема нашего утреннего эфира. Спасибо. Сегодня в течение утренней программы с новостями спорта нас знакомил Олег Винокуров.
8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Словосочетание «новые русские» прочно вошло в русский язык. На Украине тоже есть выражение «новые украинцы», но у него, по крайней мере, два смысла. Это не только те, кто быстро разбогатели, но и приезжие, решившие обосноваться на Украине.
Первая мысль пришла переехать на Украину, когда я был в 2004 году в августе в Крыму.
Журналист Михаил Аландаренко переехал в Киев из Москвы. Почему?
Я заметил, что хоть Крым — это русскоязычная территория Украины, но там как-то отношения между людьми отличаются от того, что есть в России. То есть какие-то более теплые отношения, более людские, я бы сказал, более человечные. И что меня еще поразило, в Симферополе на вокзале я не увидел ни одного милиционера. Ну и подумал, что, наверное, вот там все тихо, спокойно, как поют братья Гадюки на Украине «Лады Спокий». Надо как-то думать о том, чтобы сюда переезжать. А в планы это уже перешло тогда, когда я побывал на украинских выборах, когда были выборы президентские, декабрь 2004 года и январь 2005 года. Были два противоборствующих лагеря, сине-голубые и оранжевые, они между собой общались, не было никаких столкновений. В Москве это просто невозможно, я думаю. Если выйдут 1,5 миллиона москвичей, то есть там будут среди них и баркашовцы, и жириновцы, и анпиловцы, и кто угодно еще, и кто-то кого-то обязательно обидит.
Еще один новый украинец – художник Олег Брачник. Он родился в украинско-немецкой семье в Казахстане. На Украину впервые попал, когда служил в армии.
У нас в Казахстане это ж степи бесконечные. Это дикий целинный край, который напичкан только стандартными домами многоэтажными. После него, попав на Украину, я действительно очутился как в раю. Такое ощущение было, ну, совершенно другая планета. Люди со своей психологией, с какой-то мягкостью, хитростью, одновременно разделением на национальные какие-то моменты, чего у нас не было там. Когда я поехал к знакомой посмотреть, как она купила дом, там красивейшие места, и пошел утром я за гвоздями, где-то в районе 10 утра, вернулся в районе 10 вечера. У меня в левой руке был лоток яиц, в правой мед, под мышками нес еще что-то. И все это всего лишь за гвоздями. Я даже не помню, принес ли я гвозди, поскольку я не мог выйти из одной хаты, как меня затаскивали в другую. Но это так было лагерно, тепло и весело, оно затягивало, и ты понимал, что жизнь какая-то бесконечная. Можно и этот день провести так, ничего страшного.
Среди новых украинцев есть выходцы из далеких стран, говорит доктор Хиршам, в прошлом иракский дипломат.
Украина лучше всех, это правда. Даже Америка, они уважают деньги, они не уважают человека. У меня есть жена здесь, и я решил, что я живу в Украине, поскольку я люблю мою жену. А сейчас, слава богу, у нас есть ребенок, девушка, ее зовут Жамиля. Жамиля – это значит красивая. Сейчас я попробую узнать некоторые песни. Я пою дочку. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа.
Подробнее о новых украинцах вы сможете услышать «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, который выходит в эфир сегодня в 9 вечера и повторяется завтра в 2 часа дня по московскому времени.
В ходе недавнего визита в Армению и Азербайджан вице-премьер-министр обороны России Сергей Иванов обсудил вопросы военно-технического сотрудничества с этими странами. В частности, речь шла о продаже российского вооружения. В Баку не исключают, что часть закупленного Арменией российского вооружения может в итоге оказаться на территории Нагорного Карабаха, что еще больше осложнит армяно-азербайджанские отношения. С подробностями наш коллега Олег Кусов.
И в Ереване, и в Баку вице-премьер российского правительства, министр обороны Сергей Иванов, говорил о намерении Москвы продавать оружие обеим странам с учетом баланса сил в регионе. Россия подписала договор с Азербайджаном о военном сотрудничестве несколько лет назад. Постсоветское сотрудничество между Россией и Арменией имеет богатую традицию. Главный редактор армянской газеты «Аравот» Арам Абрамян объясняет эту традицию политическими и историческими факторами.
Да, действительно, наиболее тесное сотрудничество России из постсоветских республик было именно с Арменией. Я думаю, что в этом есть политический элемент, потому что после развала Советского Союза Россия раздала так всем сестрам по серьгам, то есть распределила свое оружие между республиками. Но с Арменией связывают особые отношения, видимо, прежде всего потому, что в Армении существует такая традиция политическая, которая много уже, можно сказать, 2-3 века, что именно русское оружие может нас защитить от турецкой угрозы. И поэтому до сих пор вот в сознании людей, в сознании политической элиты эта мысль существует. Я думаю, что прежде всего это связано именно с этим.
Обеспокоены ли в Ереване фактом продажи российского оружия Баку? Продолжает главный редактор газеты «Аравот» Арам Абрамян.
Я думаю, что кого-то это беспокоит, но я считаю, что это вполне нормальная коммерческая деятельность. И оружие – это прекрасный бизнес, очень плодотворный бизнес для России, для любой другой страны, поэтому Россия может продавать оружие кому угодно. И, кстати говоря, мне кажется, что здесь также годами, с десятилетиями, может быть, будет преобладать прагматический подход, а не подход к вечному союзнику, другу, который связывает с веками дружбы. И в конце концов, мне кажется, что российские базы из Армении уйдут, и не потому, что кто-то это будет требовать, кому-то будет мешать или кому-то помогать, а просто потому, что это будет экономически невыгодно содержать здесь базы, а политический элемент, он постепенно будет сведен на нет.
Так считает главный редактор газеты «Аравот» Арам Абрамян. Вооруженные силы Азербайджана также создавались на базе советской армии. Поэтому почти вся их боевая техника и оружие изготовлены на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, рассказывает азербайджанский военный эксперт Азат Исазаде.
Во время визита Сергея Иванова обсуждалось несколько вопросов. В том числе шел разговор о поставках различных видов вооружения для вооруженных сил Азербайджана. Почему? Я хотел бы, во-первых, напомнить, что вооруженные силы Азербайджана на 90% укомплектованы продукцией ВПК России. Если говорить о тяжелой технике, артиллерии, авиации, то вообще, наверное, на все 100%. Между Азербайджаном и Россией уже несколько лет существует соглашение о военном сотрудничестве, в которое входит подготовка кадров, ремонт техники и в том числе поставки различных видов вооружений. А учитывая, что с этого года бюджет, военный бюджет Азербайджана возрос, то, в принципе, ничего удивительного, если Азербайджан решил несколько обновить свой военный потенциал или же просто, доукомплектовать какие-то, недостающие части. Разговор идет о ремонте, восстановлении, поставке комплектующих, боеприпасов. И Россия, и Азербайджан в этом плане, конечно, ограничены договором о ограничении обычных видов вооружений в Европе, о так называемом южно-фланговом соглашении. И у Азербайджана, и у России есть квоты на тяжелую технику, артиллерию, авиацию в этом регионе. И что бы Азербайджан ни закупал у России, он не имеет права превысить эти квоты. Поэтому я думаю, что любая закупка вооружения будет контролироваться европейскими структурами. Согласно этому договору, Азербайджан обязан в течение года принять до 8 инспекций различных европейских стран.
В Баку настороженно отнеслись к заключению с Арменией соглашения о новых поставках российского оружия.
Естественно, из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном, любая поставка вооружений в Армению вызывает в Азербайджане как в обществе, так и в официальных структурах негативную оценку. Тем более, что факты говорят о том, что вооруженный потенциал Армении превышает квоты, которые ей дозволены.
Военный эксперт Азат Исазаде не исключает, что российское оружие в итоге может оказаться в Нагорном Карабахе.
Период военных действий, то есть с 92 по 95 год, я был в составе вооруженных сил Азербайджана, был сам свидетелем, что такие факты были. Разговор шел как о новейших видах вооружения, так и о простом обычном огнестрельном оружии. То есть такие факты были, и исключать, что это может быть, тоже нельзя. Но это не значит, что Азербайджан должен рассматривать Россию как потенциального противника. Чтобы этого не было впредь, надо предпринимать какие-то политические, дипломатические шаги, добиваться нейтральной позиции России. К сожалению, пока мы говорить о нейтралитете России в вопросах Южно-Кавказского региона еще рано.
Так считает азербайджанский военный эксперт Азат Исазаде. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Берлинале, кинофестиваль в Германии, Олимпийские игры в Турине.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские. Мы ждем ваших сообщений на пейджер, а также, как отвечали на этот вопрос жители Костромы, вы узнаете через несколько минут.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема программы «Смогут ли когда-нибудь договориться мужчина и женщина о том, что такое верность и что такое измена?» Гости студии – психоаналитик Александр Тхостов и культуролог Оксана Орлова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае в ходе продолжающейся спецоперации в селе Токумектеп Нефтекумского района погибли 3 сотрудника силовых структур, 2 милиционера ранены, еще один считается пропавшим без вести. Накануне днем в селе была блокирована группа боевиков численностью до 8 человек. В Чечне сегодня траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчело 7 февраля. Причиной взрыва, который произошел в казарме батальона, стал бытовой газ. Погибли 13 человек, не менее 20 получили ранения. Во Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертной казни. Многие российские правозащитники против нарушения моратория на смертную казнь, действующего с 1996 года. Российское представительство Пинцентра, возможно, будет закрыто. Об этом в интервью «Радио Свободы» заявил его руководитель Александр Ткаченко. От Пинцентра требуют в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей налога на землю. Ткаченко уверен, что истинная причина политическая. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Путин заявил об этом на пресс-конференции в Москве. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который в 2002 году планировала Аль-Каида. Об этом сообщил президент США Джордж Буш. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Власти Грузии заявляли, что депортируют офицеров, так как у них отсутствуют визы и паспорта. В итальянском городе Турин сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более 2500 спортсменов, которые разыграют медали в 15 видах спорта.
Что касается погоды, морозы отступают с европейской территории России. Холодный антициклон уходит в Казахстан, а к центральным областям с запада и юга приблизятся атмосферные фронты. Большого тепла они не принесут, но погоду изменят. В центральных областях солнце будет радовать еще один день, а затем набегут облака и закружит снег, особенно в воскресенье. В Москве сегодня и в субботу днем -13, -15, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем -8, -10 градусов.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. На открывающихся сегодня в Турине 20-х зимних Олимпийских играх российская сборная, как было официально заявлено, будет бороться за 3-е место в общекомандном медальном зачете. Советские олимпийские победы, считавшиеся прежде торжеством патриотизма, уходят все дальше в прошлое. Однако связь между спортом и политикой сохраняется и сейчас. Так считает спортивный журналист Александр Нилин, автор книги «Спорт. 20 век», с которым побеседовал наш коллега Андрей Шарый.
Когда этой связи нет совсем, если бы следовать действительно тому, что говорил барон Кубертен, интерес был, наверное, был уже потерян. Я думаю, что интерес по-прежнему в основном связан все-таки с политикой. Когда наша страна, Россия, была отгорожена железным занавесом, конечно, все казалось сюжетно острее. Но мне кажется, что мы все-таки во власти какой-то инерции с форматом этого соревнования. Так ли уникальны сейчас сами по себе Олимпийские игры? Я имею в виду чисто спортивные отношения. В промежутках между играми происходят очень значительные и немаловажно высокооплачиваемые турниры, в которых участвуют те же самые олимпийцы. Когда-то было очень важно, что вот раз в 4 года, вот драма была в том, что человек 4 года готовил, что-то сорвалось, не получилось. Наоборот, возникли совершенно новые имена, бывали чемпионы, которых никто не знал до этого. Сейчас же этого почти не бывает. Обычно участвуют те люди, которые в паузах между олимпиадами выигрывают много турниров. И то же самое происходит с публикой. Никогда не было такой обширной спортивной информации, никогда не было столько спортивной прессы, я имею в виду России, не было столько телевизионных часов, посвященных спорту. Но опять обязательно что-нибудь произойдет, связанное с политикой. Обязательно в чем-то наших спортсменов обидят кого-то из чиновников, что-то недооценят.
Прежде спорт был одним из главных показателей советского патриотизма, и главной целью участия в Олимпиадах советских спортсменов была победа, второе место считалось поражением. Сейчас ситуация другая, российский спорт не так силен, как советский, однако, кажется, привычка ко всем победам побеждать всегда все-таки осталась. В народном сознании она жива.
Мы живем в какой-то власти инерции. Вот привыкли считать так, так мы и считаем. Во-первых, успехи России пока еще не такие слабые, потому что остался советский запас. Просто страна меньше, империя включала больше стран в себя, поэтому и меньше медалей. Нельзя же забывать, что Украина приносила медали, например. Говорить про патриотизм спортсменов — это тоже очень все, очень общие слова. Спортсмен всегда патриот, что он не хочет проиграть. Он очень честолюбив. Он не может проиграть нарочно. Патриотами себя показывали люди вокруг спорта. Идеологические работники, чиновники, которые отвечали за эту победу, и чтобы оправдать расходы на пропаганду спорта, на агитацию, на министерство, штатные должности, придумывали, что вот нужны какие-то комиссары, которые влияют на патриотизм спортсмена. Да не надо ни на что влиять. Спортсмен должен себя чувствовать спокойно и раскованно перед соревнованием. Он и так хочет победить всегда. Он для этого идет в спорт.
Со спортивным журналистом Александром Нилиным побеседовал наш коллега Андрей Шарый.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева обратилась к жителям Костромы.
Я считаю, что советские спортсмены выступали лучше, чем российские, хотя бы потому, что Советский Союз был гораздо больше, чем Россия.
Во времена Советского Союза было поставлено такое как бы условие, ну, как в казарменных условиях, добывать результат любыми средствами. Сейчас в России по-другому уже как бы дают больше свободы спортсменам.
Я думаю, советские спортсмены, как и российские, выступают достаточно сильно на всех соревнованиях, поскольку они стараются и былую мощь как бы государства не потерять и показать себя всему миру, что они все равно являются самыми сильными, самыми лучшими.
Хорошие российские спортсмены уехали все за границу. Некому выступать у нас.
А, честно говоря, как советские спортсмены выступали, я не помню, но, по-моему, сейчас наши выступают очень достойно.
Тот, кто лучше организован, лучше подготовлен. О ком вообще лучше заботиться, вот, на мой взгляд? И кто выступает? А вот именно во имя все-таки великой какой-то идеи, если хотите, во имя великой страны.
Ну, то есть это было выгодно тогда, что наши советские всегда побеждают. Вот. Просто мне кажется, что это, ну, такая политика была.
Вот эти качества и направления были, мне кажется, больше развиты в то время. Поэтому и выступления приносили соответствующий результат.
Я считаю, потому что развалился Советский Союз. Это выступает хуже.
Мне кажется, в советские времена была лучше поставлена система подготовки олимпийских кадров, школа олимпийского резерва. И после этого наиболее перспективные молодые спортсмены уже шли на Олимпиаду.
А да, это неудивительно, ведь раньше в каждой школе было много всяких разных спортивных секций, а сейчас в городе спортивные секции можно пересчитать и по пальцам. И ведь раньше как бы был, ну, олимпийский запас в городе.
Сомнительное утверждение. Вы понимаете, советские спортсмены выступали 15 республиками, российские – одной. Да, по количеству наград Российская Федерация гораздо больше, чем в Советском Союзе завоевывают награды.
Вот так на вопрос, почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские, отвечали костромичи. Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Кострома.
А вот так на этот вопрос отвечали наши слушатели. Советские спортсмены выступали лучше российских, потому что все стороны жизни в Советском Союзе были лучше, чем в России, пишет наш слушатель Николай Борода. Аналогичный вопрос можно было бы задать в отношении советской и российской фундаментальной науки. В советское время была выше ответственность за результаты и у спортсменов, и у ученых, пишет наш слушатель Хаджимурат из Санкт-Петербурга. В СССР был принцип победы любой ценой, в результате был растрачен человеческий материал. Судьба многих известных спортсменов весьма трагична, пишет наш слушатель Борис Павлович. В СССР ценности были другие, все лучшее детям, которые воспитывались в патриотизме, нравственно и физически здоровыми. А в капитализме все подчинено наживе, пишет наша слушательница Валентина. Советские спортсмены побеждали на международных соревнованиях, это потому, возможно, что они применяли допинг и другие жульничества. Власть советская плохо относилась к спортсменам, считает Станислав Павлович. Потому что в СССР спорт был массовый и бесплатный, пишет Роман из Москвы. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Американские археологи из университета Мемфиса обнаружили в египетской долине царей нетронутое захоронение. Подобная удача не выпадала исследователям с момента открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году, сообщает агентство Рейтер. Захоронение содержит 5 саркофагов с цветными изображениями на поверхности, рядом с которыми находится несколько емкостей для вещей. Археологи пока не проникли внутрь гробницы, но уже ясно, что она не является царским захоронением. Находку относят к концу 18-й династии, то есть примерно к тому же периоду, когда правил Тутанхамон. В это время, около 14 века до нашей эры, Египет достигает пика своего могущества. Инфракрасный орбитальный телескоп Спицер обнаружил формирующиеся планетные системы у двух массивных звезд-сверхгигантов. Масса одной из этих звезд в 30 раз, а в другой в 70 раз больше солнечной. Температура поверхности у них на порядок выше, чем на Солнце, а светимость превосходит солнечную в десятки тысяч раз. Ранее считалось, что газопылевые диски, из которых формируются планеты, не могут существовать в таких экстремальных условиях и рассеиваются за счет давления и излучения. Однако в любом случае вблизи этих звезд вряд ли успеют образоваться планеты, поскольку сверхмассивные звезды очень быстро эволюционируют и уже через несколько миллионов лет взрываются как сверхновые. Биологи из медицинского института Говарда Хьюза в Мэриленде нашли ключевой механизм, позволяющий сперматозоиду добираться до яйцеклетки. Результатом этих исследований могут стать новые методы борьбы с мужским бесплодием. Исследователи обнаружили основную часть кальциевого ионного канала, который обеспечивает гиперактивацию сперматозоидов под воздействием щелочной среды женского полового тракта. По словам исследователей, они первыми смогли столь детально изучить электрические процессы внутри сперматозоида, и это открывает целое направление для исследований. Следующей задачей назван поиск механизма, который меняет характер движения сперматозоида при встрече с яйцеклеткой. Останки одного из самых ранних видов тираннозавров обнаружили китайские палеонтологи на раскопках в пустыне Гоби. Найден практически полностью сохранившийся скелет детеныша и частично сохранившийся скелет взрослой особи длиной около 3 метров. Новый вид ящеров получил название гуанлонг, что в переводе с китайского означает «коронованный дракон». Его возраст оценивается в 160 миллионов лет, и, вероятно, он находится у основания эволюционной ветви, на конце которой спустя 80 миллионов лет появляется знаменитый тираннозаврус рекс ростом около 9 метров.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Здравствуйте. Но сначала я хочу задать вопрос Никите, так как с Полиной страшно далеки мы от спорта. Никита, вы будете внимательно следить за этой Олимпиадой?
Ну, я тоже не очень близок, на самом деле, к спорту. Единственное, что меня очень интересует, это соревнования по кёрлингу. Вот, может быть, за ними я буду следить.
Вот я к чему это привела. Московские новости, читая, увидела время от времени, и только некоторые состязания планируют смотреть по телевизору почти половина россиян. И лишь незначительная часть российских граждан собирается внимательно следить за событиями зимней Олимпиады в Турине, которая открывается, собственно говоря, сегодня. А среди тех, кто намерен, не отрываясь, смотреть трансляции из Турина, мужчин почти вдвое больше, чем женщин. Неожиданный интерес к Олимпиаде проявили люди с высшим образованием, высокими доходами и, понятное дело, старшее поколение россиян. Как и 4 года назад, самые популярные виды спорта – фигурное катание, хоккей, лыжные гонки и биатлон. А вот в успех нашей олимпийской сборной верит большинство граждан – 63%. Газета пишет о церемонии открытия, генеральной репетиции, которая прошла 2 дня назад. Очевидцев последнего прогона было немного. Всякого рода телесъемки на этом мероприятии запрещены в принципе. Пропускной режим даже более строгий, чем, собственно говоря, будет на церемонии открытия. Однако очевидцы есть и говорят, что зрелище будет необыкновенное. Может быть, не самое грандиозно-величественное в истории зимних олимпиад, это ж, как говорится, на любителя, но все-таки масштабно-цифровые характеристики сработают. Кстати, и по длительности олимпиада тоже впечатляет. Собственно, соревновательность программа занимает больше дней, чем летние игры в Афинах. Последние соревнования, мужской лыжный марафон и финал хоккейного турнира запланированы на 26 февраля. Открытие зимних Олимпийских игр в Турине, безусловно, главное событие недели, пишут «Новое известие». В издании решили подойти к этой теме нестандартно. Наших спортсменов поехали поддержать весь цвет отечественного актерского цеха. Янковский, Ермольник, Табаков, Михалков, Чурикова и многие другие. И ведь это не случайно. В самых популярных фильмах наши артисты демонстрировали такие спортивные достижения, которые не снились даже самым прославленным атлетам. Наивысшее и до сих пор непревзойденное достижение отечественного лыжника – проезд Юрия Никулина сквозь дерево в фильме «Леонид». Леонида Гайдая «Самогонщики». К любимым народным кинолыжникам, безусловно, относится и немецкий спортсмен Пастор Шлаг, которого играл Ростислав Плят из фильма «17 мгновений весны». У Штирлица зря защемило сердце. Пастор действительно совсем не умел ходить на лыжах, зато исповедовал главный олимпийский принцип. Главное не победа, а участие.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертной казни. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. На севере Пакистана смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 32 человека, более 50 ранены. В секторе Газа похищен военный атташе Египта. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 8 часов 46 минут. На волнах «Радио «Свобода» экономический обзор.
Переход государственных органов России на биржевые закупки нефтепродуктов позволит бюджету сэкономить 80 миллиардов рублей или в пересчете почти 3 миллиарда долларов, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Ранее сообщалось, что биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами может быть организована в России в 2007 году. Для стимулирования нефтяных компаний к участию в таких торгах антимонопольная служба предлагает снизить ставки акциза и экспортной пошлины для участников биржевого рынка. Россия к 2009 году может увеличить производство зерна примерно до 89 миллионов тонн, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства страны. В 2005 году российские сельхозпредприятия собрали 78 миллионов тонн зерна. Это на 100 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, в нынешнем сельскохозяйственном году производство зерновых в России может вновь сократиться, так как из-за сильных холодов, по прогнозу министра Алексея Гордеева, в стране погибнет до 30% озимых посевов. Российским «Вымпелком» завершил покупку компанию «Юнител», второго по величине оператора сотовой связи в Узбекистане. Сумма сделки составила более 200 миллионов долларов. Сейчас «Юнител» обслуживает примерно 360 тысяч абонентов, которые, по оценке самой компании, составляет более 30% сотового рынка Узбекистана. Ранее «Вымпелком» стал владельцем четвертого по количеству абонентов оператора Узбекистана компании «Бустел». «Вымпелком» – второй крупнейший оператор сотовой связи России, работающий под торговой маркой «Билайн». Компания обслуживает примерно 45,5 миллионов абонентов в России, Казахстане, Таджикистане и Украине. Японская компания Toshiba и южнокорейская LG Electronics подписали соглашение о взаимном доступе к запатентованным ими технологиям цифровой видеозаписи. Как отмечается в совместном заявлении компании, соглашение позволит каждой из них сэкономить на инвестициях в новейшие разработки, среди которых, в частности, видеодиски нового поколения. Toshiba продвигает один из двух конкурирующих форматов новых дисков – HD-DVD, и в марте этого года первая в мире начнет продажи видеоплееров для них. Другой новый формат видеодисков – Blu-ray – разработан и продвигается японской компанией Sony.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 25 копеек. Курс евро 33 рубля 85 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
1969 году Радио Свобода посвятила серию передач Кронштадтскому восстанию 21 года. 10 февраля 69 года. В постановке принимают участие сотрудники радио.
В Петроград был немедленно командирован Троцкий. Тухачевский был назначен командующим войсками Петроградского округа со специальными полномочиями. В Петрограде были арестованы все семьи кронштадтцев. Кронштадт ответил организации Временного революционного комитета, в который вошли 15 человек. Революционный комитет кронштадтцев обратился с воззванием ко всем рабочим, красноармейцам и матросам. В этом первом воззвании кронштадтцы опровергали ложь, распространяемую совнаркомом.
Мы, кронштадтцы, 2 марта сбросили проклятое иго коммунистов и подняли красное знамя третьей революции трудящихся. Вас стараются уверить, что у нас белые генералы и попы. Жандармы Троцкий и Зиновьев скрывают от вас правду. Неужели вы будете терпеть и гибнуть под гнетом насильников?
Петроград отвечал повторными требованиями капитулировать, а в случае отказа истребить все мятежное население крепости и города в возрасте от 9 до 50 лет. 6 марта 1921 года Кронштадту по радиотелеграфу был передан последний ультиматум.
Рабоче-крестьянское правительство постановило вернуть незамедлительно Кронштадт и мятежные суда в распоряжение Советской Республики. Только, безусловно, сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской Республики. Одновременно мною дается распоряжение подготовить войска для разгрома мятежа и мятежников, вооруженной рукой. Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное население, ляжет целиком на голову мятежников. Троцкий.
6 марта в 6 часов 45 минут вечера береговые батареи открыли огонь по городу Кронштадту. Прекраснодушию военморов, хотевших мирными методами добиться уступок от Ленина и его правительства, был положен предел. Совнарком вступил в борьбу с пролетариатом.
Радиопостановка «Кронштадтское восстание 21 года». Радио «Свобода». 10 февраля 69 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 8 часов 52 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. В Берлине премьерным показом англо-канадского фильма режиссера Марка Эванса «Снежный пирог» открылся 56-й международный кинофестиваль. О программе фестиваля и участии в нем России с кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
В конкурсной программе 19 картин, среди них новая лента американца Роберта Олтмана с Мэрил Стрип в главной роли, картина Сидни Люмета, ветеран американского кино, она рассказывает о мафии, фильм французского режиссера Клода Шаброля о нефтяном скандале, новая работа британца Майкла Виттерботтома о трех британских мусульманах, которые несколько лет находились в американской тюрьме Гуантанамо. И другие картины. Подробнее о программе фестиваля и о его проблемах будем беседовать с кинокритиком Андреем Плаховым. Он в эфире программы «Время свободы» по телефону из Берлина. Андрей, какие заметные фильмы я не назвал?
Можно добавить к тому, что вы сказали, «Элементарные частицы» немецкого режиссера Оскара Рёхлера. Это экранизация известного романа одноименного Мишеля Уэльбека. Это также картина «Капоте» Беннета Миллера, известный фильм, имеющий оскаровские номинации, который тоже будет показан в Берлине в официальной программе. Кстати, в официальной программе будет всего 26 фильмов, из них 19 конкурсных, остальные будут показаны вне конкурса. Это также фильм «Криминальный роман» Микеле Плачеда, известного итальянского актера и режиссера. Это «Сириана», еще одна политическая американская картина режиссера Стивена Геффена, где сыграл Джордж Клуни.
В церемонии открытия принимают участие такие знаменитости, как Джордж Клуни, Филипп Сеймур, Хит Леджер. Они все претенденты на премию «Оскар» в нынешнем году. И некоторые обозреватели в этой связи высказывают предположение, что сделано это для того, чтобы кинофестиваль повысил свой статус. Есть ли проблемы статуса у Берлинского фестиваля, если сравнить уровень его программы с программами двух других крупнейших международных кинофорумов Каннского и Венецианского?
Да, эти проблемы есть, хотя принято считать, что год поделен приблизительно на три равные части, и существует три крупнейших фестиваля Канн, Венеция и Берлин, поэтому каждый фестиваль получает как бы свою долю. Тем не менее, очевидно для наблюдателей, для тех, кто постоянно ездит на эти фестивали, что Каннский фестиваль имеет самые большие возможности получать наиболее значительные фильмы, и иногда так бывает, что он выхватывает какие-то картины именно у Берлинского фестиваля, поскольку Канн проходит на 2,5 месяца позже. Я не могу сказать точно, произошло ли так в этом году, об этом мы узнаем чуть позднее, но проблемы у Берлинского фестиваля, безусловно, существуют. И одним из способов решения этих проблем является вот такая вот усиленная эскалация, что ли, звездного присутствия на этом фестивале, присутствие больших голливудских звезд и больших фильмов.
Режиссер Фархот Абдуллаев представляет в конкурсной программе детского кино фильм «Лавитер». Это цирковой термин, так называют тех, кто стоит внизу на подстраховке в акробатическом номере. Фильм посвящен судьбе мальчика, который работает в цирке лилипутов в такой вот должности. Вы что-то знаете подробнее об этом фильме?
Да, я знаю, что эта картина единственная, которая представляет Россию в Берлине. Это немножко выглядит даже анекдотично, я бы сказал, потому что российская киноиндустрия сегодня гордится тем, что производит около 100 фильмов, что эти фильмы собирают огромные аудитории в стране. Но вот, как видите, получилось, что для Берлинского фестиваля не нашлось ни одной русской картины, кроме детской. Это интересный фильм. Он будет показан в конкурсе фильмов для детей старше 14 лет. В прошлом году в Берлине показывался другой российский фильм, такого же типа, фильм «Итальянец», который, кстати, получил там главный приз детского конкурса и потом стал кандидатом от России на премию «Оскар».
А почему остался Берлин без русского кино? Где все эти «Девятые роты» и другие столь популярные и любимые российским зрителям фильмы?
Причина этого не в какой-то маргинализации России в политическом и культурном смысле на карте мира, хотя некоторые придерживаются такой точки зрения, или какого-то не очень хорошего отношения к России, какой-то предвзятости, которую демонстрируют фестивальные отборщики. Наоборот, я знаю этих отборщиков и директора фестиваля Дитера Кослика, и человека, который отбирает российские фильмы непосредственно, Николай Никитин, они очень хотят и хотели в этом году представить российское кино достойно на Берлинском фестивале. Мы сейчас настолько увлеклись коммерциализированием нашего кино, этими большими блокбастерами и завоеванием собственной аудитории, что несколько сдвинулись в сторону критерии, и на место критериев все-таки международных и фестивальных стали все больше приходить критерии коммерческие внутри рыночные, именно вот внутреннего российского рынка. «Девятая рота», может быть, это один из наиболее удачных фильмов этой серии, но, тем не менее, он достаточно международен, судя по всему, для того, чтобы попасть в конкурс Берлинского фестиваля. Во всяком случае, желания такого отборщики не выразили. Это касается и многих других фильмов, и вообще российского кино в целом. По сути, ниши российского кино на фестивалях, как ни пытались эту ситуацию переломить наши кинематографисты, остаются прежней. Это абсолютно вот такое арт-кино. Фильмы, ну, типа того, что делают Сокуров, Герман, старший, младший. Это все-таки совершенно другая традиция, не имеющая отношения к коммерциализации блокбастерам. Поскольку таких фильмов не оказалось в данный момент, те, которые которые были, уже были показаны. «Венец» или на Каннском фестивале. В прошлом году, кстати, фильм «Сокурово солнце» был в Берлине. Жаль, что он ничего не получил. Но, тем не менее, вот такого фильма не нашлось, и Россия оказалась не представлена в Берлине.
О наиболее интересных фильмах, участниках Берлинского кинофестиваля и о российских позициях на Берлинале с кинокритиком Андреем Плаховым побеседовал наш коллега Андрей Шарый. Завершается очередной час утреннего эфира программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, мы его ведущие.
Полина Ольденбург.
И Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Современная русская литература – это главная тема следующего часа. В гости придет писатель, автор романов «Золотой бунт» и географ «Глобус пропил» Алексей Иванов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачных вам выходных.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.